Елизавета Семеновна Михайлова не бездомная. У нее есть избенка во Владимирской области, но она надеется вернуться домой, в Москву, где ее семье не нашлось места после ареста отца в 1937 году. Николай Энверович Ибрагимов – сын крымского татарина. Он родился на Урале, куда после раскулачивания в 1930 году отправили на спецпоселение почти всю его семью. Он мечтает вернуться на родину отца – в Севастополь. Это история о праве вернуться в родные места тем, кто лишился дома из-за репрессий советских времен. Это история о законе, который не работает, и о тысячах людей, которые по сей день, спустя десятилетия после сталинских репрессий, продолжают жить в ссылке. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Стена скорби в Москве. Памятник жертвам политических репрессий, открытый в самом центре города, на пересечении шумного Садового кольца и проспекта Академика Сахарова. Мемориал довольно внушительных размеров. Центральная его часть – полукруглая бронзовая стена с двусторонним барельефом. Сотни обезличенных человеческих фигур, навсегда застывших движений. Символ трагедии человеческих судеб, людей, вычеркнутых из жизни – словно их никогда и не существовало. История, которую мы расскажем сегодня, началась за два десятилетия до Большого террора. По мнению Яна Рачинского, председателя правления Международного мемориала, отправной точкой следует считать 1917 год, когда были упразднены все права на недвижимость. Ее национализировали, а жилье распределяли госорганы. Руководствовались социальными критериями. Тех, кого называли нетрудовым классом, например, могли выселить буквально на улицу в любой момент, просто по усмотрению властей. Но сейчас речь не об этих людях, а о тех, кто лишился дома из-за политических репрессий.
Перед Большого террора, вот еще до начала массовых операций, 11 июля 1937 года, было издано специальное приказание, значит, по Москве, установить такой порядок, чтобы при проведении ареста обязательно опечатывать занимаемую арестованным жилплощадь. При отсутствии членов семьи отпечатывать всю квартиру или комнату в квартире, занимаемую арестованным. При наличии членов семьи опечатывать излишнюю площадь. А при выселении из Москвы семьи осужденных также опечатывать всю жилплощадь выселяемых. То же самое приказание гласит, что обо всех опечатанных квартирах и комнатах сообщать начальнику 8-го отдела ГУГБ НКВД, запретить передавать опечатанную жилплощадь в жилотдел Моссовета. То есть, вообще говоря, вся эта жилплощадь, почти вся, оставалась в ведении НКВД и распределялась между его сотрудниками. То есть, в принципе, наличие жилплощади могло само по себе быть мотивом для репрессий. В огромном большинстве случаев арест главы семьи приводил к тому, что всю семью из Москвы выселяли. Иногда это была ссылка в определенную местность. Много знаем примеров, когда ссылали в поволжские города поначалу, в Среднюю Азию, в Сибирь, в самые разные места было с предписанием. Либо высылали за пределы режимных местностей. Режимных местностей в Советском Союзе было много. Поначалу это было всего 7, если мне память не изменяет, городов. К концу советской власти режимных местностей уже стало больше 300 режимных городов. Плюс 100-километровая полоса вдоль границы. И если говорить о Москве, то это не только Москва, но и 100 километров вокруг. Также то же самое относилось и к Питеру. Вот понятие 101 километр тогда и появилось, что люди, высланные в связи с репрессиями главы семьи, значит, как правило, они не, или освобожденные после отбытия срока, не могли селиться в режимных местностях.
Вот в детстве меня тоже нас дразнили всех троих. Ваш отец врат народа, Ваш отец враг народа.
Собственность отобрать, кулаков ликвидировать. Николай Анверович Ибрагимов, сын крымского крестьянина. В 1930 году почти всю семью его отца отправили на спецпоселение.
К нашей семье пришли НКВДшники. Все имущество конфисковали. Дедушку моего арестовали сразу. Его расстреляли. Остальные члены семьи попали на Северный Урал. Но там были жуткие условия труда. Там их не кормили, кору они с берез кушали.
В спецпоселение отец Николая Ибрагимова попал вместе со своей мамой, братом и маленькой сестрой. Спустя год им удалось сбежать оттуда и добраться до Крыма.
И они обратились в прокуратуру: оставьте нас здесь. Разрешили только бабушке остаться и Рифату дяде и младшей. А моего отца, говорит, мы тебя посадим.
Отцу пришлось вернуться на спецпоселение на Урал, но и там ему не удалось избежать ареста.
Обвинили его японским шпионом, что он контрреволюционную деятельность в пользу Японии проводил разведку. Ну, не знаю, какую там можно разведку в тайге проводить. Там только деревья были, и вот печи, уголь где жгли.
Спустя год Ибрагимова-старшего оправдали и выпустили из тюрьмы. В 1947 году, казалось, его несчастья должны были закончиться. Совет министров Советского Союза выпустил приказ о снятии ограничений с бывших кулаков. Но отца Николая Анверовича из спецпоселения не выпустили.
Так как он крымский татарин был по национальности и выселенный из Крыма, его оставили. Его не коснулся этот приказ. Но отец под три вида репрессий попал. По классовому признаку, по уголовной статье 58 и по национальному. Трижды он реабилитирован.
Всего отец Николая Ибрагимова провел на спецпоселении 36 лет. Там он познакомился со своей женой, тоже раскулаченной. Там же родились трое их детей. Как и родители, они считаются жертвами политических репрессий. Полностью все ограничения семьи сняли только в 1966 году.
Вот мой папа, мама, она тоже на спецпоселении была. Это старший брат Александр, это средний брат Владимир. Мы в бараке жили, куда мы можем уехать.
Позже Ибрагимовы перебрались в Узбекистан. В 2008 году Николай Анверович уже вместе со своей семьей переехал в Серпухов. В 2014 году, после аннексии Крыма, Ибрагимов решил воспользоваться российским законом о реабилитации жертв политических репрессий, чтобы вернуться на родину, в Севастополь.
Мы выехали сначала с семьей, жена, сын. Ну, так как у нас жилья нету, там у знакомых мы временно зарегистрировались на 2 года, но мы доказали этим, что мы вернулись. И ответ через месяц пришел: у вас имеется жилье в Серпухове, более 12 квадратных метров, вы в жилье не нуждаетесь. В общем, закон не работает, считайте. Вернуться невозможно.
По такой же причине наличие жилья в другом месте власти отказались выдать квартиру в Севастополе и брату Ибрагимова.
За годы советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства. Подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам. Осуждая многолетние терроры, массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и справедливости, Федеральное собрание Российской Федерации выражает глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека, цитирую я преамбулу к Федеральному закону Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. И дальше. Целью настоящего закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября или 7 ноября 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального ущерба. Среди гарантий, которые закон дает жертвам политических репрессий и членам их семей, в том числе право вернуться в тот город, ту местность, где семья жила до репрессий. И часть реабилитированных этим правом воспользоваться смогла. Проблемы, по словам руководителя судебной практики Института права и публичной политики Григория Вайпана, начались в 2005 году.
Статью 13 закона о реабилитации переписали. До этого там было написано: имеют право вернуться в родной город и быть обеспеченными в первоочередном порядке жильем. И кто-то даже успел вернуться. В 2005 году регулирование вот этого возвращения отдали на откуп российским регионам. И статью 13 выхолостили. Там написали, что вот это возвращение осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством субъектов Российской Федерации. И субъекты Российской Федерации с удовольствием ввели разнообразные ограничения на реализацию этого права. Например, в Москве, чтобы реализовать право на возвращение, реабилитированным лицам требуется жить в Москве не менее 10 лет. Чтобы быть принятыми на учет жилищный в Москве, требуется прожить в Москве не менее 10 лет. Нужно иметь постоянную регистрацию в Москве. Для этого требуется какая-то жилплощадь. То есть это абсолютно замкнутый круг, порочный. Кроме того, Москва требует, чтобы при этом человек был малоимущим. То есть он не мог себе позволить купить жилье в Москве. Не очень понятно, как это соотносится с первым требованием – жить 10 лет в Москве. Непонятно, где жить. Требуется не иметь своего жилья формально в собственности или в пользовании. И требуется быть обеспеченным жилплощадью менее 10 квадратных метров на человека.
Меня обнадежили ФСБ на Кузнецком мосту. Сказали, да у вас все хорошо, у вас, ваш папа ни в чем не виновен, и вы имеете право вернуться в Москву. Я приехала домой, и маме сказала, мама засуетилась, ой, боже мой, потому что это были лучшие ее годы жизни, когда они здесь жили. И работа, и все. Конечно, он сказал, давай.
Больше 20 лет Елизавета Семеновна Михайлова пытается вернуться в Москву, откуда ее семья была вынуждена уехать еще в 40-е годы. Сначала, в 1937 году, репрессировали отца.
Он якобы причастен к какой-то контрреволюционной деятельности, и за это ему дали 9 лет строгого режима. И отбывал он это в Магадане. И вот когда папу забрали, мама лишилась тоже работы, и там началось, конечно, ее преследование.
Безработица, голод, нищета. С двумя детьми на руках мать Михайловой выживала в Москве. Лиза, третья дочь, тогда еще не родилась. Она появилась на свет позже, когда отец вернулся из ссылки.
Его освободили в сентябре месяце 46-го года с волчьей справкой. Ему запрещали здесь проживать. Он наведывался каким-то образом. Вот все-таки я появилась на этот свет. После моего рождения через год 15 февраля 49 года его повторно репрессировали без нового обвинения, а по предыдущему.
Отца Елизаветы Семеновны снова отправили в ссылку, в этот раз на 5 лет. Оставаться в Москве не смогла и мать.
Мама вынуждена была срочно уехать, иначе грозила ей не то что преследование, так ей открыто говорили, что мы тебя, вы понимаете, женщин, как они считали, изменник родины.
Жена и дети Семена Михайлова считаются жертвами политических репрессий. Из-за волчьего билета отца они лишились жилья в Москве. Их не брали на работу в других регионах страны. Маленькая Лиза постоянно болела. Денег ни на лекарства, ни на еду не было.
Вот видите, у меня что с лицом? Лицо у меня сошло где-то в 4 года, в 52-53. После того, как я болела все время. Вот это справка, волчий билет, вот из-за которого мы страдаем.
Только в начале нулевых Михайлова получила справки о реабилитации всех членов семьи. После этого вместе со своей старшей сестрой они стали добиваться жилья в Москве, которое им положено по закону о реабилитации жертв политических репрессий. Это подтвердила военная прокуратура, Министерство социальной защиты и Межведомственная комиссия по делам реабилитированных. Не согласен с этим Департамент жилищной политики.
И меня направили в 2 суда. Я думала, что это ерунда. Думала, ну вот. Какие, все по-честному, все документы, которые у меня есть, и насчет папы, и насчет мамы. И вот началась эта бюрократическая война с жилдепартаментом. Жилдепартамент не признал, что нам положено, они вроде бы как бы не знали вот этого закона о том, что прежние жители должны, вот, мол, вас не арестовывали, вас не переселяли.
Департамент жилищной политики настаивает, что семья Михайловых должна стать в общую очередь нуждающихся в жилье. То есть для начала прожить в Москве 10 лет, быть малоимущими и жить на площади менее 10 квадратных метров на человека. Но даже при выполнении этих условий квартиру дадут в лучшем случае через 20, а то и через 30 лет. Елизавете Семеновне 70. Ее старшая сестра, с которой в начале 90-х они начинали бороться за право вернуться домой, скончалась в начале 2019 года.
В этом году она у меня в феврале месяце умерла, не дождалась. Хотя она очень хотела вернуться, потому что все вот это шло как бы за нами по всей жизни. Мы пережили неоправданный позор.
По данным комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, в начале 2006 года в очереди на получение жилья в Москве было более 300 семей реабилитированных. Ни одна из этих 300 семей так и не получила жилье. Департамент городского имущества отметил, что не ведет статистику обеспечения жильем данной категории граждан.
Может быть, это связано с тем, что люди не понимают, что такое быть высланным из собственного дома, выгнанным. И не иметь возможности много лет туда вернуться.
Елизавета Михайлова сдаваться не намерена. При поддержке юристов Института права и публичной политики она обратилась в Конституционный суд, требуя отменить московские правила предоставления жилья реабилитированным жертвам политических репрессий. С аналогичными обращениями в Конституционный суд обратились Алиса Меснер из Кировской области и Евгения Шашева из Республики Коми. Обе женщины родились в спецпоселениях, куда их родителей выслали из Москвы. Обращения Елизаветы Михайловой, Алисы Меснер и Евгении Шашевой объединены в одно дело. Конституционный суд рассмотрит его этой осенью.
Мы просим Конституционный суд признать несоответствующими и московский жилищный закон, отдельное его положение, и статью 13 закона о реабилитации в той мере, в какой они не позволяют людям реализовать право на возвращение домой. Без права на получение жилья эта гарантия, право вернуться, лишено смысла, потому что самостоятельно возможности вернуться у этих людей нет. Да, у нас есть сегодня свобода передвижения в стране, у нас есть возможность свободно переезжать из города в город, но для наших доверителей эта свобода абсолютно иллюзорная, потому что вот Елизавета Михайлова, например, живет в разъезде Золотковском в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Мы посчитали, что если она продаст ту половину избы, которая ей там принадлежит сейчас на праве собственности, и захочет переехать в Москву, она сможет в Москве купить только 5 квадратных метров жилья. У других доверительниц, которых мы представляем в деле в Конституционном суде, ситуация похожая. Вот Алиса Мейснер, например, из Кировской области в Москве сможет выручить за свое жилье в Кировской области 1,5 квадратных метра. То есть без права на получение социального жилья невозможно реализовать право вернуться. Этим людям должно гарантироваться право вернуться. И в первоочередном порядке, без каких-либо очередей 30-летних, сразу получить эту натуральную компенсацию от государства в счет того, что государство у них когда-то отобрало. Так было до 2005 года, и так должно быть, это регулирование должно быть возвращено теперь.
По приказу Сталина переселялись целые народы. Сегодня никто не назовет точное число людей, высланных из крупных городов, раскулаченных и отправленных в спецпоселения за тысячи километров от родных мест.
Когда разрабатывался закон о реабилитации, этот вопрос для многих из жертв был очень актуален. Потому что семьи действительно жили многие не десятками лет, а и столетиями в тех или иных городах, а оказались в совершенно чуждой среде. И вернуться и для самих репрессированных, и для детей вот к местам, где родились, ну, к тому, что вспоминалось как счастливое детство. Это было острой потребностью. И об этом шла речь во множестве писем, поэтому в законе была прописана вот эта вот норма. И о возможности возврата имущества, если речь шла о сельских жителях, эта норма, правда, очень мало работала. Реально дома раскулаченным возвращались очень, очень редко. И о возможности для жителей городских вернуться к местам проживания и в приоритетном порядке получить жилье.
Сколько этих людей, не знает никто. И это само по себе, мне кажется, характеризует отношение государства к, вообще к теме реабилитации и в особенности к праву на возвращение. Мы так и не получили ни от одного из профильных органов какой-либо исчерпывающей статистики. И, насколько мы знаем, она не ведется. Может быть, процесс в Конституционном суде позволит открыть какие-то цифры. Но от Московской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий мы получили некоторые цифры о людях, которые успели встать на жилищный учет до 2005 года. И мы знаем, что по состоянию на 2016 год, например, в Москве в очереди на возвращение стояла 91 семья. 91 семья. Это много или мало? В масштабах страны и даже в масштабах Москвы. Это, конечно, ничтожная цифра. В Москве, например, 75 тысяч семей стоят в очереди на получение социального жилья. То есть в сравнении даже с общим количеством жилищных очередников, это просто ничтожная доля процента. И самое главное, конечно, что число этих людей постоянно сокращается, каждый день. Мы говорим только либо о самих жертвах репрессий, либо об их детях. Закон о реабилитации гарантирует право на возвращение только двум поколениям. Либо люди, которые в 30-е годы, 40-е, 50-е или позже подверглись репрессиям, были высланы из Москвы, либо их дети. И люди, которые сейчас добиваются права вернуться, это, как правило, уже пожилые люди, они все пенсионеры уже, нашим доверительницам от 60 до 70 лет сейчас.
И компенсации за имущество, и компенсации за время, проведенное в лагеря, превратились к настоящему времени уже в почти издевательские вещи. В законе первоначально было написано за месяц лагерей 3/4 минимального размера оплаты труда. Это были небольшие деньги, но поскольку увеличивался этот минимальный размер, то это хоть как-то пересматривалось, индексировалось. В 2005 году минимальный размер оплаты труда уже сильно отставал от любой реальности. Он был 100 рублей. И была зафиксирована вот эта вот сумма. На сегодняшний день вот так она и стала, 75 рублей за месяц лагерей. То есть это даже очень мягко говоря, это издевательство. И за изъятое имущество, значит, тоже это были установлены абсолютные цифры. Если был изъят дом, то сумма может достигать 10 тысяч рублей. Если дома не было, то максимум это 4 тысячи. Все, собственно, меры поддержки были переведены на уровень региона. То есть, несмотря на то, что репрессии осуществлялись по решению центральных властей и контролировались центральными властями, теперь за это расплачиваться должны регионы, которые находятся в очень разном положении. И можно упомянуть, скажем, республики, которые были поголовно депортированы, и Калмыкию хотя бы взять. Вот теперь Калмыкия должна сама себе платить компенсации.
Наш процесс в Конституционном суде касается только тех гарантий, которые в законе о реабилитации уже есть. И эти гарантии были записаны в 1991 году. Тогда были совсем другие времена. Экономически очень тяжелые, например. Политически очень непонятные. И даже в тех непонятных экономических и политических условиях там были сформулированы достаточно скромные, но очень конкретные гарантии. Возможность получить компенсацию за утраченное жилье. Возможность получить компенсацию за утраченное имущество. Возможность получить компенсацию за время, проведенное в лагерях. Возможность вернуться в родные края. Если эти гарантии были признаны тогда, то уж тем более сейчас, когда мы вроде как встали с колен, нет никаких причин, нет никаких оснований отказывать людям в том, что и так им уже гарантировано федеральным законом. Это важно Елизавете Михайловой, это важно Алисе Мейстнер, это важно Евгении Шашевой, это важно Николаю Ибрагимову. У них впервые за многие годы появилась возможность вообще рассказать свою историю. И многие люди узнали с большим изумлением, что сегодня в нашей стране, спустя десятилетия после сталинских репрессий, люди, сотни людей, тысячи людей продолжают жить в ссылке. Это ужасно осознавать, но это действительно так. Евгения Шашева живет в ссылке всю свою жизнь. Она родилась в буквальном смысле на руднике. Ее отец оказался там не по своей воле. Это был человек с хорошим образованием, химик, который жил, работал в Москве. Его отправили на асфальтитовый рудник в Коми именно потому, что он был высокообразованным, высококвалифицированным специалистом. Его отправили, чтобы он за бесплатно обеспечивал государство ресурсами и снабжал командно-административную экономику. Его дочь родилась там, и вернуться у нее возможности в Москву не было и по-прежнему нет. Вот, поэтому это была даже парадоксальная ситуация для нас. Удивительное для нас было открытие, что эта ссылка для этих людей продолжалась всю жизнь, продолжается до сих пор. И поэтому это дело про то, что советские репрессии совсем недалеко позади, как многим из нас хотелось бы думать и верить, а они сегодня с нами, они продолжают существовать вокруг нас. И вот эти люди, для которых эта страница не закрыта, эти люди продолжают переживать репрессию своих родителей и свою собственную.
Площадь вокруг памятника жертвам политических репрессий в Москве выложена камнями, привезенными из наиболее известных лагерей ГУЛАГа, мест массовых расстрелов и захоронений, областей и населенных пунктов, жители которых подвергались принудительной депортации. А по обе стороны от стены скорби расположены две бронзовые плиты. На них на 22 языках высечено слово «Помню». Чиновники, отказывающие людям, пережившим репрессии, возможности вернуться домой, похоже, поскорее хотят о них забыть. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории, помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.